Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Грузинская певица Ирма Сахадзе в рубрике «Красное сухое».
Мой дедушка был известнейший в Грузии винодел Петре Сухадзе. Изумительные были вина. И когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. Я была совсем маленькая и за столом только в воде. Обязательно он разводил это в воде. Где-то мне было, наверное, лет 5-6, когда вот дедушка мне буквально ложку вина вливал в стаканчик воды. Но пока есть, аккуратно. Пить буду я.
Разговор о вине с Ирмой Сахадзе во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Да не видела я, да не
«Интернационал в ГУЛАГе». Передача Екатерины Лучниковой.
Как костюми дорогих засевались поля.
Папа в 1938 году, как враг народа, был арестован. Его били, отбили почки.
А через какое-то время его в Вильнюсе при попытке к бегству застрелили.
Мол, тоже все, кого расстреляли, у моей тетки и мужа тоже расстреляли.
Как стонала по детям родная земля. Да как жены и матери выли, когда их по ночам уводили.
О том, как погибали их близкие, рассказывают русские, еврейка, татарка и поляк. Всего по данным статистики, в советских концлагерях содержались люди более 60 национальностей. Об интернационале ГУЛАГа рассказывает эта передача.
В Искончак-то без устыги стал там орларой кебек. Усы пьетки чая рода пошбалала рекебек.
Это поет Надежда Дуняшева, татарка, мусульманка. В 1930-м ей было 7 лет.
В 1930-м году, значит, нас выслали. Сначала папу забрали. Вот за что у меня папа торговал мануфактурой. Колхоз не пошел. Вот и выслали нас. Утром рано приехали милиционеры тут. Нас посадили на телегу и везли в тюрьму. Там сколько-то пробыли, уже как этап называется. Повезли куда-то вот вагоном. Вагоны телячьи. В вагоне много нас набито было. Тут вот у вагона, значит, на полу вырублена дыра, и тут тряпкой, ну, как туалет уже. Ехали долго, а потом приехали, оказывается, это Свердловск был. Ну, и это, у меня брат стал стучать в двери в вагоне. Пить не дают, ничего не давали. И он, видимо, рассказал, что это начальнику поезда, военный какой-то. И он, брат это, повел с собой. Он принес 2 ведра кипятка. Ну, что это кипяток? Пили, ничего не ели, еду не давали. 2 ребенка умерло. Этот солдат пришел, завернул и унес. Потом едем, едем. Привезли нас в станцию Богоряк. И тут уже собаками, овчарками нас повели. И нас поместили в это вот куровники. А там что, ни крыш, ничего, мы и так и под дождем стояли. Сколько-то там жили и заставили рыть землянки. И жили, как кроты там в земле. Даже один раз змея заползала. И папа голову отрубил на пороге. Сестра одна решила сбежать. Ее поймали, и она в Свердловске сидела в тюрьме. А в школе тоже, ой, кулачё у нас. Даже это, в октября-то не брали, обзывали, ага. Я их лупила, кто обзывает. А отец был на штрафной уже, в Магнитогорске. Вот магнитогорцы говорят, ой, комсомольцы строили. Это ерунда, не комсомольцы, они пришли только в цех на готовый. А самое вот где котлован и что копали, это все репрессированные. Сколько их погибло там? Ой, навидались, всего навидались. Ой, мечети-то ведь все у нас сломали, деревня. 7 мечетей было в Карино. А когда колхоз был, так в одной мечети кур держали. Священное место, разве можно так? Мул тоже всех, кого расстреляли, расстреливали-то ведь вот здесь, на Мопора. У моей тетки и мужа тоже расстреляли. Нет, я Сталина не держусь зла. Виновата местная власть. Сталин не виноват. Он все делал скидки на продукты. Я и сейчас говорю, ох, был бы Сталин так. Не было такого безобразия, одно воровство. Ни на кого не злюсь. Никто ведь не виноват. Судьба такая, наверное. Сначала у меня одну ногу отняли, потом другую. Я сейчас реву, хоть бы одна нога была. А потом сижу, думаю, нет, что знаю, так надо все равно молиться. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Иррахмани рахим. Малики йаумиддин. Ияка нагбуду ва ияка настагин. Ихдина ас-сирата аль-мустакин. Сирата аллазина ангамта алейхим сайрил магдуби алейхим. Валлад залин, Иляхи, амин.
Вот бы дверцу открыть в этот тихий приют, где за правду усердно лежачего бьют, где дела чрезвычайные походя жиют, и народным врагом весь народ признают.
Вот сейчас бы сталинский режим, это все говорят. Но, однако, его и не надо бы. Режим такой был, что вообще это, как мы жили, так это самое не надо.
Рассказывает Валерий Семенов, русский, православный. Его родители были сосланы на спецпоселение Ветлак.
По 12, по 16 часов работали. Вот уже в Рудничном, Верхнекамский фосфорительный рудник, руду экскаватором копали. Зима, доставит экскаватор, прихватила гусеница. А отогревать, когда отогреешь? Раз-два качнул, порвали что-то. Он весь измученный приходит, а ночью приезжает за ним. Допрос. Вот спецкомендатура была, поселение-то было. Оттуда все, отец бегал, бегал, бегал. Значит, его поймают опять. Он все эти тюрьмы прошел, и Бутырку, и эту самую матросскую тишину, и Канавина. Он везде побывал. Но специалист был хороший.
И по железу, и по дереву. Чуть свободное время, значит, мы это как бы по найму ходили. Соседям дома это строили. Ну, конечно, где-то накормят, где-то что. Он делал поделки такие, вот знаете, вот гребешки делал. Вот из рогов. Из рогов, коров, вот. И вот я еще в школу не ходил, да, по заказу в деревне. Даже за 18 километров ходил пацан голодный. Принесу гребешков где-то, мешочек муки дадут, где-то краюху хлеба, несу домой. Но чтобы кусочек отломить хлеба не было, все доносил до дома. Немножко отойду я. Жили как вот, табак выращивал, самосад, да? А военнопленные, им не хватало табаку. И вот меняли на махорку, да?
Бросишь им пакетик табаку, да? А они нам бросали эти, знаете, баночки такие вот. Эрзац хлеб с ключиком. Яичный порошок был тоже вот. Под этим, жестяные банки, да. Этот хлеб как ключик раскрыл, крышку открыл, он такая буханка вылазит.
Трава уж эта вся была съедена. И крапива, к крапивы не найдешь, лебеда, вот верхушечки собирали, бабушка сушила, молола мука. Отменили вот карточную систему, да, и тогда это вот в 47-м году. Приходит отец с работы, приносит две буханки хлеба и мешочек сахарного песку. Это что такое? Ешьте, ребята. Мы боимся. Значит, ешьте вдоволь, я еще схожу куплю. Все, тогда легче было. Потом кое-как стали выкарабкиваться. Корову купили, а корова была кормилица. Молоко, мясо на корове пахали землю. На корове сено возили для нее же. Вот так вот. Ну вот собирались у отца, да, какие люди были. По 58-й статье, которые сидели, опереточные артисты. Это вообще красота была. Пели, сценки эти из оперет ставили. Росмарии, белые акации, вот такие вот. Такой народ. Келлеры были, так, цейтеры были, веник.
Вот поляки были, и чехи были, и репрессированные, и репатруированные.
Так, минутку, тяжелые воспоминания. Вы извините меня, конечно.
На сторонке моей каждый третий убит. Да неужто не чуешь, земля-то гудит? Им судила судьба только пепел и дым. И стенают кормилицы под спудом земным.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Интернационал в ГУЛАГе».
Что хочешь поведеть, только же у меня акцент есть. Не польский, только же веленский.
Рассказывает Тадеуш Ленкович, поляк, католик, родом из Вильнюса.
Это была территория Польши, и это моя родина Вильнюс. А с 41-го года там хозяйничали фашисты до 44-го года. А снова с 44-го года там была советская власть. Страшнее была советская. Фашистская была ясно, это враг. Он был настроен уничтожить поляка. Советская оккупация была в том, что должны были переделать человека под социалистический лад. Но были две вещи, которые неприемлемы поляку. Отмена веры в Бога и второе – коллективизация. Двоюродный дядя мой, Марковский, как и все остальные крестьяне, были позваны в 49-м году, в сентябре, на собрание в сельсовет, где НКВД-сотрудник объявил, что начинается коллективизация. И требование, то есть скот тягловый и коровы не продавать, не резать, инвентарь весь сохранять и готовить семена к посеву 50-го года, чтобы начинать коллективное хозяйство. И Марковский, как был самый, очевидно, ну, активный, что ли, спросил, так что, говорит, советы отбирают и землю, и то, что нажито горбом. Как так получается, нас освободили, и снова закабаляет хуже, чем при царе. На что был вопрос НКВД, а ты кто такой? Он успел за двери выскочить и убежать. А через какое-то время его в Вильнюсе при попытке к бегству застрелили. Очевидно, он не дался живьем взять в плен. Он боялся не жизни, он боялся пыток. А через пару дней, очевидно, участковый, помню хорошо фамилию, Букреев, приехал, хороший мужик, и говорит жене его, что готовься к вывозке, не вздумай никуда не бегать, ничего прятать. Приготов все, что нужно в дорогу. И чтобы дети, трое детей, вместе поедут с тобой на вопрос, куда отойду, в Сибирь, а адреса я не знаю. Их, не только их, всех, кого тогда собирали, Иркутскую область, колхоз «Путь Ильича». Но поскольку их привезли как член семьи врага народа, то их даже на ферму не допустили работать. Якобы полицай. У них была каторга без суда, а их там были тысячи. Рождество и Пасха страшно преследовались.
ходили под окнами, подглядывали, еще бы спрашивали детей, или вы не молились, или вы не пели песни, или вы яйцами красили, потому что это была антисоветская пропаганда. А в 56-м году их прямым ходом отправили, всех, кто там был, не одни были, в Польшу, в Ольштин, минуя все границы и все препоны. Никто не обмолвился ни словом о том, что у них забрали усадьбу, забрали землю, забрали скот, инвентарь. Не бук брони, люди, от того, что было, никто не врут нигде. Я вежу Бога, молимся Бога и просто всех. Нех пам Бог спшия тем, которые в Него вежу, кто не вежу, не зрозумя, же Бог есть. Чтобы люди поняли, что нужно молиться Богу, просить прощения за то, что было, надеяться на будущее и просить Бога о том, чтобы никогда не вернулось то, что было.
Мне б тот адский загул, хоть слезу уронить, братьев, дедов, отцов убиенных обвыть, в час последний на них хоть глазком поглядеть и виновных узнать, и невинных отпеть.
Когда арестовали отца, я была уже в 5-м классе. Но я была в школе. И днем, когда пришла домой, а у мамы сердечный приступ, а я к ней подбежала и спрашивала: «Мама, это правда, что мы будем жить при коммунизме?»
Рассказывает Майя Брунштейн, еврейка. В 10 лет она стала дочерью врага народа.
Когда мне исполнилось 10 лет, меня учительница подняла с парты, и она объявила: «Дети, Майя Каплан – дочь врага народа». Я искусала все губы, схватила свой ранец и выскочила из класса. Убежала. Что было там в классе, я уже не знаю. Но я удрала из этой школы, больше туда не вернулась. Ну и, собственно, я не могла вернуться. Буквально через несколько дней нас из квартиры выселили, маму, меня и 3-летнего братика. Ну и нам дали комнатку 12 метров на 1-м этаже для таких уже выброшенных из жизни людей. И в этой коморке нам выделили одну кровать и 2 раскладушки. Что делать? У мамы приступ опять сердечный. Скорую не вызовешь. Врача тоже к врагам народа не... Нельзя, ты же уже не человек. Отцу выделили 5 лет строгого режима. Уже когда его арестовали, его били. У него ни одного зуба вот здесь, в нижней челюсти не было. Отбили почки, чтобы он признался, что он враг народа. Там в лагере была с Украины, из Киева, из оперного театра певица. За что певица-то? Она им пела. Выдержали все. Я буду умирать и все равно скажу, что такой страны нигде нет. Таких людей. Вот приехали, уже холодно стало, ведь это на севере. А у нас какая была одежка? Днепропетровск, это же юг Украины. Так ведь все принесли нам. Это было какое-то... Мы с мамой, сердце замирало, а я вот так, ручьи лились из глаз. Все, начиная от обуви, ну пусть старенькая, пусть ее бабушка же шила, в заплаточку насадит. Нас одели, обули, нам принесли кастрюли и тарелки с ложками. Там же люди все садили, и нам сразу участок выделили. Так ведь кто участок? Бабушка старая, мама совершенно больная, я еще мала. А братику уж и говорить нечего. Так пришли, скопали нам огород, принесли картошку, посадили. И в дом принесли дров, всего. Последним куском хлеба делились. Ох, я говорю, если бы не люди, нас бы не было, мы бы не выжили в этой Усольском районе Иркутской области. А мороз какой был. Я пока доходила до школы,
зимой в 40 градусов мороза у меня вот так вот было все: лицо, нос, подбородок и лоб, и вот эти вот места. Ничем нельзя было прикрыть. На руки бабушка там что-то сшивала мне, ранец на спину привязывали. Я была вся в коростах. Единственное лечение было это выйти на переменки и снегом потереть замороженное место. И я содрала всю кожу с лица, понимаете, снег-то, он же твердый. И вот с такими коростами ходила, куда деваться, школу не пропускала. В общем, что говорить, это говорю, не в сказке сказать, не пером описать. Какая была страна, и вот какой был правитель, отец народа Коба. Я его иначе не зову. Это все его и Берии были деяния. Фашисты дети были по сравнению с деятелями Кобы. И Гитлер все это перенимал от него. И вот в 1953 году только, когда эта сволочь переставилась, сдохла.
Вы не плакали?
Мы радовались. И в лагерях они устраивали праздник художественной самодеятельности. Все, кто что-то мог, пели, плясали, читали стихи. Не прибавила я нисколько. Это был праздник. Потому что как только его не стало, сразу пошли освобождения. В 49-м папочку освободили, реабилитировали. И как-то вот выжить, вот так вот семья смогла выжить. И вот я все удивляюсь, думаю, 9-й десяток, мне же 81,5 лет, и я жива. Видимо, Бог все-таки есть. Он понимал, что кому-то надо остаться, кому-то надо рассказать все это.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Интернационал в ГУЛАГе». В передаче звучала песня вятского поэта и музыканта Людмилы Кононовой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.